Дверца машины захлопывается за жандармским инспектором. И захлопывается еще слабо сказано. Какой-то молодец на своих длинных паучьих ногах приближается к нам огромными шагами. Рано или поздно всегда находится кто-нибудь, рука провидения, кто спасает положение. Этот проходит мимо нас, мимо меня и майора, даже не взглянув в нашу сторону. Мимо Клары, чуть не задев ее, как будто она вообще здесь не стояла, и прямиком направляется к Хадушу. «Кого я вижу, Бен Тайеб? Ты что же это, женишься, Бен Тайеб?» Не дожидаясь ответа, паук тычет пальцем в сторону Мо и Симона. «Твои парни никак в христианство обратились?» На что Симон блаженно улыбается, показывая широкую щель между передними зубами. Говорят, через эту щель прорывается дыхание пророка. Говорят также, что этим дыханием снесло не один оплот порядка и законности. Хадушу прекрасно знакома эта улыбка Симона. «Симон, мы стоим на месте и говорим «Здравствуйте, господин инспектор!» Симон стоит на месте и говорит «Здравствуйте, господин инспектор!» «Бертье! Кламар!» — зовет инспектор. Хлопают еще две дверцы — Бертье и Кламар. Чуть ниже званием, но повадки те же. Ученые-обезьяны из балагана и иерархия. «Вы позволите, майор?» — кричит паук. «Сам Бельвиль явился ко мне в гости. Моя территория, мой хлеб, мой смысл жизни. Грех не использовать такую возможность». Майор не отвечает. Молчаливое неодобрение. Вечный конфликт в полицейском хозяйстве между центром и периферией. Паук двинулся вдоль шеренги машин. По два шага на каждую. Хлопок ладонью по крыше. Бум! «Всем выйти! Проверка документов!»
«Сейчас еще какая-нибудь развалюха в угоне окажется», предвкушает одна из ученых обезьян, проходя мимо майора.
Вся эта живность неспешно вываливает из автомобилей, приткнувшихся на обочине, по мере того, как великан проходит вдоль колонны, стуча по крышам. Бум! Бум! А земля тиха, линия горизонта рассекается слишком ровной полосой дороги, а новобрачная — под невыносимо круглым солнцем. Для полноты картины недостает разве что глаза Божьего. И глаз Божий не сходит на равнину. И волнами колышется от него трава.
«Инспектор Бертолет, оставьте в покое этих людей и возвращайтесь к своей машине».
Голос останавливает руку паука, занесенную над машиной с детьми.
«Его как будто молния спалила на месте», — скажет потом Жереми.
Спаситель говорил скрипучим голосом полицейского мегафона.
«Из-за вас поднялся мятеж в тюрьме. Вам мало?»
Инспектору Бертолету прекрасно знаком этот голос.
«Вы хотите то же самое устроить снаружи?»
Это «то же самое» означало бы конец его карьере на глазах у изумленной публики. В то время как инспектор Бертолет возвращается на место, спаситель, живой и здоровый, выходит из служебной машины, той самой, которая, только что обогнав свадебную процессию, пронеслась в этом направлении, с ангелами на облучке и на запятках. «Здравствуйте, господин Малассен. Вы как будто созданы для того, чтобы попадать в подобные ситуации». На бриллиантиненный локон оттеняет белизну лба, бутылочно-зеленого цвета костюм, под расстегнутым пиджаком — жилет, расшитый золотыми пчелами. Руки за спину, живот вперед, дивизионный комиссар Аннелис собственной персоной. Патрон старого Тяня. Мне уже приходилось с ним встречаться в своей жизни. И не раз. Он, этот полицейский от Бога, знает обо мне больше, чем я сам.
«Это ваша сестра Клара, я полагаю?»
Клара все там же, на солнце.
«Бедняжка».
Дивизионный комиссар Аннелис, кажется, и в самом деле думает, что эта новобрачная на этой дороге, после всех этих ужасов, обычных, впрочем, для этой жизни, просто бедняжка.
«Она непременно хочет видеть Сент-Ивера», — встревает майор.
«Естественно». Дивизионный комиссар скорбно качает головой. «Можно было бы разрешить, господин Малассен, если бы не вид убитого. На него, понимаете ли, просто жутко смотреть». Еще раз взглянул на Клару. «Думаю, нам все-таки позволят». Потом, после глубокого вздоха,
«Идемте».
Двое жандармов, разрывая тишину, отодвинули решетки заграждения. Я взял Клару за руку. Она отстранилась. Она хотела идти одна. И впереди. Она знала владение Сент-Ивера. Мы с Аннелизом могли уверенно следовать за ней.
И мы пошли. Получилось как на параде. Новобрачная проходит мимо стройных рядов национальной жандармерии. Военные вставали по стойке смирно, но опустив голову. Они скорбели о невесте в трауре. Потом настала очередь службы национальной безопасности. Ружье к ноге, равнение на новобрачную. Те, кто не далее, как сегодня утром, с легкостью угомонили взбунтовавшуюся уголовщину, чувствовали сейчас, как кровь стучит у них в висках. Невеста не видела ни тех, ни других. Она смотрела только наверх, на серую дверь. Дверь открылась сама собой, пропуская нас в центральный тюремный двор. Посреди двора, окруженный опрокинутыми стульями, медленно таял рояль. Струйкой дыма поднимался он к небу. При появлении новобрачной фуражки долой. Тут нервически дернулся ус, там тыльной стороной ладони смахнули слезу. Теперь она шла по притихшим коридорам тюрьмы, как если бы осталась одна в целом свете. Бледная и одинокая, проплывала она, как привидение, оставляя позади развороченную мебель, которая, казалось, пребывала там испокон веков, и разорванные фотографии, устилавшие пол. Склонивший голову флейтист, рука скульптора, сжимающая металл резца, корзина для бумаг, переполненная листами черновиков, на удивление аккуратно исписанных убористым почерком, зачеркнутые по линейке строки, которые тоже выглядели совсем давними. Так бесшумно и плавно невеста проходила по коридорам, поднималась по винтовым лестницам, скользила вдоль галерей, пока, наконец, не оказалась перед заветной дверью. Конец пути. И старый охранник с красными глазами, трясущейся рукой, не преградил ей дорогу. «Не нужно, мадемуазель Клара!» Но она оттолкнула его и вступила в комнату. Там были люди в кожаных куртках, которые колдовали над трупом, другие, с маленькими кисточками в руках, затянутые в резиновые перчатки, расчищали миллиметры, выискивая улики. Был один врач, бледный как смерть, и священник, погруженный в молитву. Этот внезапно дернулся с колен. Распахнутая риза, белоснежный стихарь, сбитая на бок епитрахиль, заслоняя от новобрачной то, на что она решилась посмотреть. Она отстранила священника так же бесцеремонно, как и старого охранника, и оказалась теперь уже совершенно одна перед бесформенной массой. Все это было разворочено, неподвижно. Из тела торчали кости. У этого больше не было лица. Но, кажется, оно все еще кричало. Новобрачная долго смотрела на то, что пришла увидеть. Никто из присутствующих не осмеливался даже вздохнуть. Потом она вдруг сделала жест, тайну которого все они, включая врача и священника, должно быть, так и не сумели разгадать до конца своих дней. Она приставила к глазам малюсенький черный фотоаппарат, незаметно вынырнувший из складок ее платья, пристально посмотрела на смятый труп и затем стрекотание вспышки, отблеск вечности.